Радио «Свобода», в эфире программа «Экономическая среда». В бюджете России нет денег на новые расходы. Можно ли обойтись без повышения налогов? Десятая по стоимости компания в России образуется в результате объединения производителей сырья для удобрений «Урал-Калий» и «Сильвинит». Новые российские правила для западных автомобильных компаний. Кому удастся сохранить льготы? Долговой кризис в Европе 2010 года и курс единой европейской валюты. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Очередной выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Без увеличения доходной части бюджета и исполнения новых обязательств государства, таких как программа вооружений до 2020 года, переименование милиции в полицию, проект «Сколково», саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, Олимпиада в Сочи в 2014 или чемпионат мира по футболу в 2018 окажется трудновыполнимой задачей, заявил в интервью агентству Рейтер заместитель министра финансов России Сергей Шаталов. Бюджет на следующую трехлетку, уже сформированный с учетом повышения ряда налогов с 2011 года, не учитывает, по его словам, многие расходы, которые уже анонсированы. Если такие политические решения будут приняты, то, как считает Сергей Шаталов, неизбежно станет вопрос о новом повышении налогов, прежде всего косвенных, таких как налог на добавленную стоимость или акцизы. Эксперты в целом согласны с текущей оценкой бюджета, которую приводит российское финансовое ведомство. Но, по словам руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, эта проблема совсем не завтрашнего, а сегодняшнего дня.
Мы действительно в последнее время принимали неподъемные для нас обязательства, которые, по моему мнению, ничем кроме популизма не были обоснованы. Фактически мы загоняем нашу экономику в угол. Отчасти уже загнали и продолжаем это делать. Это, во-первых, резкое повышение пенсий, которое мы провели в разгар кризиса. Сейчас, как известно, все страны избавляются от своих пенсионных обязательств, ну, по крайней мере, сокращают их, в частности, повышая пенсионный возраст. Мы единственная страна, которая резко увеличила, наоборот, пенсионные обязательства.
Российскому бюджету, как указывает Евсей Гурвич, уже не поможет и спасительный источник прежних лет – доходы от торговли нефтью. Доля этого сектора в общем объеме экономики страны, по его словам, будет снижаться.
Доходы у нас в перспективе будут падать, потому что, по прогнозам правительства, добыча нефти у нас будет расти, ВВП будет расти где-то порядка 4% в год. Поэтому в процентах от ВВП нефтяной сектор будет сжиматься. Нагрузка налоговая в нефтяном секторе в 2.5 раза выше, чем в остальной экономике. Поэтому в процентах от ВВП нефтяные доходы будут падать.
Тем не менее, идею Министерства финансов о новом повышении налогов экономисты считают бесперспективной. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев готов согласиться с тем, что все проблемы государства можно решить путем увеличения налоговой нагрузки, но лишь теоретически.
Теоретически можно, практически. Что будет с экономикой, это больной вопрос, тяжелый вопрос, потому что какие бы ни были даже по содержанию расходы хорошие, ну, говорят, на инфраструктуру, допустим, но все хорошо в меру, и нельзя превращать благо во зло. Вот когда эти даже самые, что ни на есть хорошие по своему содержанию расходы, становятся чрезмерными, и это вынуждает повышать налоговую нагрузку, то благо превращается в зло.
Игорь Николаев не согласен и с тезисом заместителя министра финансов, который говорит о разумности повышения именно косвенных налогов, что, по его мнению, позволит избежать сдерживания экономического роста.
В экономике чудес не бывает. Часто хотят, чтобы чудеса эти случались, особенно под Новый год. Вот, по-моему, это как раз из такого разряда, чтобы повысить налоги, но это не сказалось на деловой активности. НДС. тут не надо питать никаких иллюзий. Это налоговая нагрузка на бизнес. Акцизы на самом деле тоже. Хотя бы потому, что акцизы приводят к удорожанию продукции. Естественно, с точки зрения реализации этой продукции, ну, если она дорожает и существенно, возникают проблемы, а следовательно, тот же бизнес получит меньшие доходы.
Что, в принципе, может сделать сегодня правительство для балансировки бюджета? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич также считает, что повышение налогов – это один из вариантов действий, но далеко не самый лучший.
В принципе, у нас сейчас оптимальный вариант снижать расходы за счет повышения их эффективности или за счет сокращения непродуктивных расходов. Пока что мы наоборот, непродуктивные расходы наращиваем. Поэтому нет гарантии, что нам удастся вот такой идеальный вариант реализовать. Второй и третий варианты по предпочтительности – это либо поддерживать балансированность бюджета за счет повышения налогов, либо поддерживать ее за счет снижения продуктивных расходов, такие как госинвестиции, то есть расходы на развитие инфраструктуры. Ну, оба эти варианта замедляют рост экономики.
Иначе говоря, правительство сегодня стоит перед выбором. Либо повышать налоги, либо сокращать уже запланированные или еще только ожидающиеся расходы бюджета. Для директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева очевидно, что по второму пути власти точно не пойдут.
Мне трудно представить, когда обязательства взяты, что можно будет отказаться от этих обязательств. Это уже политически невозможно. Это, в общем-то, было понятно, когда брались эти явно завышенные социальные обязательства, явно не просчитанные обязательства, которые в большей степени, я считаю, для удовлетворения амбиций по проведению разных рода спортивных мероприятий. То есть обязательства, что называется, кровь из носа будут выполняться. А это значит, что снизить расходы вряд ли здесь получится.
Но другие сторонники дальнейшего повышения налогов в правительстве пока не обнаружились. Более того, министр экономического развития Эльвира Набиуллина назвала такие действия тупиковым вариантом.
Два крупнейших в России производителя сырья для минеральных удобрений, компании «Уралкалий» и «Сильвинит», бывшие когда-то единым предприятием, объявили в понедельник о предстоящем объединении. В результате сделки, по экспертным оценкам, появится вторая в мире компания этой отрасли, а в России – десятая в целом компания по общей стоимости своих акций. Обе компании разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае, Верхнекамское, в котором сосредоточено почти четверть общемировых их запасов. А сами компании еще 20 лет назад были единым предприятием, напоминает аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Во времена Советского Союза эти две компании были представлены одним большим предприятием, которое после развала Советского Союза также было разделено на два предприятия, которые мы сейчас знаем как «Уралкалий» и «Сильвинит». В принципе, идея о слиянии двух компаний, она витала в воздухе еще начиная с 2003 года, но тогда у тогдашних акционеров, и «Уралкалий», и «Сильвинита» были разногласия по поводу того, как каждый из них видит будущее объединенной компании. И только в этом году с приходом новых акционеров, как в «Сильвинит» и «Уралкалий», компании договорились о том, как их объединить. По большому счету, слияние двух этих компаний позволит создать одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, который сможет контролировать до 15-20% всех экспортных продаж на развивающихся рынках.
Лишь примерно четверть всей продукции обеих компаний, и «Уралкалий», и «Сильвинита», потребляется на внутреннем российском рынке. Остальное идет на экспорт. Чем объясняется такой разрыв? Малым внутренним спросом или особенностями структуры этой отрасли в мире? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Метин.
Российский рынок потребления хлористого калия стагнирует в течение последних нескольких лет. Это связано в целом достаточно низким уровнем потребления калия, но дело в том, что мировой рынок хлористого калия, для него характерно неравномерное распределение между объемами потребления и объемами производства. Одними из крупнейших производителей хлористого калия в мире являются Канада и Россия, но уровень потребления в этих странах гораздо меньше, чем возможности этих двух стран производить хлористый калий. Соответственно, являясь одним из крупнейших производителей при ограниченном объеме потребления внутреннего рынка, эти страны занимают достаточно серьезные позиции на экспортном рынке. И основными потребителями хлористого калия в мире являются Бразилия, Китай, Индия. И эта структура рынка, скорее всего, сохранится в ближайшие 10-15 лет.
А стагнация этого рынка в России объясняется положением в сельском хозяйстве?
Что касается России, рынок действительно стагнирует. В целом это связано с не самым лучшим состоянием сельскохозяйственного комплекса. У агропредприятий ограниченные финансовые возможности по расширению пахотных земель, по увеличению объемов внесения удобрений. Соответственно, каких-то изменений по объему потребления калия в России в ближайшие годы мы не ждем.
По экспертным оценкам, более 80% всего производимого в России хлористого калия идет на производство минеральных удобрений.
Крупнейшим потребителем хлористого калия на внутреннем рынке являются производители сложных удобрений. Это прежде всего компании Акрон, Фосагро, Еврохим, Урлхим, которые производят сложные удобрения, так называемые NPK, в которых хлористый калий – это один из компонентов.
Крупнейшей в мире компанией этой отрасли является канадская Potash Corporation. Ее пока безуспешно пытается купить одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира – британо-австралийская BHP Billiton. Интерес к покупке канадского производителя калийных солей выражали и некоторые российские компании. В какой мере такой интерес можно объяснить только ростом спроса на главных рынках сбыта в Китае, Индии и Бразилии? Михаил Пак, компания «Атон».
В последнее время вообще интерес к калийной отрасли, он достаточно сильно активизировался. И, в принципе, одной из, на мой взгляд, причин, по которой сейчас интересны предприятия калийной отрасли, это достаточно высокая доходность их производств. К примеру, до кризиса цена на калийные удобрения составляла порядка $1000 за одну тонну, в то время как затраты на добычу составляли порядка $150-120 за тонну. Даже сейчас, когда цены снизились до уровня $350-400 за тонну, все равно этот бизнес остается достаточно высокодоходным, и поэтому интерес к этому сегменту проявляют как российские компании, так и иностранные. Ну и по большому счету, коль скоро эти компании сфокусированы на поставку калийных удобрений на развивающиеся рынки, где спрос, в первую очередь, на еду и на сельскохозяйственную продукцию будет расти, поэтому и Уралкалий, и Селенит в новой объединенной компании смогут заставить конкуренцию иностранным компаниям на экспортных рынках.
Суммарная рыночная стоимость компаний Уралкалий и Селенит составляет сегодня примерно $23 миллиарда. Какое место по этому показателю она займет в своей отрасли в мире и какое в целом по России? Владислав Метнев, компания «Брокер Кредит Сервис».
Объединенная компания «Уралкалия» и «Сельвинита» будет иметь капитализацию, превышающую $23 миллиарда. Достаточно крупный объем. Если сравнить, крупнейший производитель хлористого калия в мире – это канадская компания Potash Corp. Капитализация у нее где-то $41 миллиард. Соответственно, объединенная компания «Уралкалия» и «Сельвинита» займет третье место среди производителей калия в мире. Тот факт, что «Уралкалий» и «Сельвинит» как объединенная компания попадают в пятерку крупнейших по капитализации в мире в своем секторе – это очень важный результат. Что касается российского рынка, то объединенная компания займет 10 место по рыночной капитализации. Первое место – это «Газпром», дальше – это «Роснефть», «Сбербанк», «Лукойл». 9 место в России по капитализации занимает компания «Новолипецкий металлургический комбинат» с капитализацией $27 миллиардов. 11 место – это «Северсталь» с капитализацией $17 миллиардов.
В мире насчитывается всего 12 стран, производящих калийные соли, сырье в первую очередь для производства минеральных удобрений. Спрос на них вырос особенно сильно, сразу в 7 раз, на фоне мирового продовольственного кризиса, как его позже назвали, в 2007-м, начале 2008 года. Тогда, в частности, цены на зерно достигли абсолютно рекордных уровней за последние десятилетия. Для сравнения, цены на зерно в засушливом для многих его мировых производителей в 2010 году были на треть ниже. Объединение двух российских производителей калийных солей станет очередным этапом консолидации этой отрасли в мире, в которой доминируют две региональных группы компаний – североамериканская и российско-белорусская. На их долю приходится в целом более 60% мирового экспорта в этой отрасли. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда».
Российские министерства согласовали новый порядок промышленной сборки автомобилей. После вступления этого документа в силу большая часть работающих в стране автозаводов лишится действующих сейчас льгот. 5 лет назад для зарубежных автопроизводителей, открывающих свои заводы в России, были установлены особые правила, названные режимом промышленной сборки. Иностранцы получили право по пониженным ставкам или вообще беспошлино ввозить необходимые для сборки комплектующие. Однако взамен они дали обязательства как по минимально допустимым объемам производства автомобилей, так и по повышению уровня локализации, то есть доли деталей, производимых на местах. На этих условиях работать в России согласились крупнейшие иностранные компании, но срок действия подписанных с властями соглашений истекает в ближайшие годы. Новый порядок промышленной сборки, согласованный Министерствами экономического развития, промышленности и торговли, а также финансов, с одной стороны, отменяет лимит минимальных инвестиций в проекты, но с другой – ужесточает иные требования к производителям. Говорит аналитик инвестиционной компании Raymond & Gore Securities Андрей Третельников.
В целом, как и ожидалось, программу приняли. В принципе, условия ужесточились для промышленной сборки ввиду того, что локализация до 60% к концу 8-годового периода. 30% двигателей и коробок должны ставиться уже российского производства. Плюс мы говорим об инвестициях в штамповочное производство.
Еще одна новация предложенного министерствами документа – доля двигателей или коробок передач, которые должны производиться в России. По новым правилам она должна составлять не менее 30%. Андрей Третельников считает это вполне реальным.
Если мы будем смотреть на двигатели строителей, так сказать, база есть. Если они принесут сюда свои технологии, то, я думаю, вполне это возможно сделать. Но тут уже упирается в сроки. Мы не знаем, как быстро смогут автопроизводители подписать договора с этими производителями. И ясное дело, что они не смогут собственное производство очень быстро поставить здесь. Поэтому они будут пользоваться услугами третьих лиц. Например, там пустующие мощности из ЗМЗ, например, да, после того, как оттуда ушла «Газель». Один из вариантов таких, куда могут обратиться автопроизводители. Потому что у них существуют мощности, но там нужна своя собственная технология, там свой собственный двигатель.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков. Более трудновыполнимым для автопроизводителей он называет минимальный объем производства автомобилей для одной компании, установленный на уровне 300 тысяч в год. Это более чем в 10 раз превышает нынешний норматив.
Планка 300 тысяч автомобилей, производимых на территории России, эта планка, как мне кажется, может быть для некоторых автоконцернов довольно-таки сложно преодолимой, по крайней мере, наверное, в трехлетней перспективе.
Андрей Рожков из «Метрополя» в целом разделяет прогнозы Министерства экономического развития, что новым требованиям смогут соответствовать далеко не все автопроизводители, уже работающие в России. Среди них, в первую очередь, по его словам, альянс «АвтоВАЗа», «Рено» и «Ниссан», а также компания «Солярс».
«АвтоВАЗ» и «Солярс» – это хорошие площадки для иностранных производителей, в том смысле, что на их производственных мощностях зарубежные производители могут легко увеличить собственный выпуск. В этом смысле вот эти площадки довольно-таки неплохое подспорье для зарубежных производителей. Я думаю, что к этой планке может подойти Volkswagen, возможно, Peugeot Citroёn вместе с Mitsubishi, возможно, Hyundai в тандеме с Kia.
Оставшимся иностранным производством, которые не смогут соответствовать новым требованиям режима промышленной сборки, по-видимому, придется искать новые формы работы в России. Какими они могут быть? Аналитик инвестиционной компании Raymond & Gore Securities Андрей Третельников.
Скорее всего, я думаю, что они будут консультироваться уже с какими-то другими игроками. С кем-то будут сотрудничать. Может быть, также будут сотрудничать с АвтоВАЗом, с концерном. Может быть. Может быть, с Солярсом. Туда могут добавиться еще какие-то модельные ряды других компаний, чтобы именно по сборке льготы остались.
Не менее туманное будущее этим автозаводам прогнозирует и аналитик «Метрополя» Андрей Рожков. Он уверен лишь в том, что действующие льготные режимы сборки автомобилей в России им сохранить не удастся. Таким образом, как отмечают эксперты, вступление в силу нового порядка соглашений о промышленной сборке автомобилей в России фактически создаст условия для завершения формирования структуры внутреннего авторынка. Абсолютно большую его часть, как прогнозирует Андрей Рожков, из инвестиционной финансовой компании «Метрополь» займут компании, способные работать в новых условиях.
Действительно, получается, что эти производители будут претендовать на основные доли рынка, они будут предлагать автомобили в среднем сегменте, в бюджетном сегменте, и тем самым будут покрывать основной рынок. Если говорить о других производителях, то, скорее всего, их доли будут низкими из-за того, что они не будут пользоваться льготами, и, скорее всего, таможенные пошлины на импортные автомобили будут оставаться на высоком уровне, и, соответственно, импорт зарубежных марок будет несущественным, и доля импорта будет, по всей видимости, постепенно сокращаться.
Установлено, что соглашение по новому режиму промышленной сборки автомобилей можно будет заключать до конца февраля 2011 года. Эта дата была установлена в соответствии с обязательствами России перед Всемирной торговой организацией, в которую страна рассчитывает вступить в ближайшие месяцы.
На начало 2010 года курс единой европейской валюты к американскому доллару составлял 1,44 за евро. К началу июня, на пике развития долгового кризиса в Греции, он снизился до уровня 1,19. Затем он вновь начал расти, но осенью, на фоне опасений долгового кризиса уже в Ирландии, этот рост замедлился, после чего сменился падением, хотя и значительно меньшим, чем весной. К 22 декабря курс доллара к евро составил 1,31. В целом, за минувший год его колебания оказались весьма значительными, но все же они представляются гораздо меньшими, чем можно было ожидать на фоне долгового кризиса в еврозоне. И, мягко говоря, его мало кто пока считает близким к завершению. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Обменный курс в значительной мере отражает не только текущую динамику экономического роста как в США, так и в Европе, но и ожидаемую. Например, весной 2010 года, как только наметился долговой кризис в Греции, курс евро заметно снизился. Но уже в начале июня он вновь начал расти. На курсе отразились тогда негативные данные по американской экономике на фоне, наоборот, обнадеживающих данных по экономике Германии, как крупнейшей в Европе. Однако, как только обозначился долговой кризис уже в Ирландии, курс евро к доллару вновь начал снижаться. Так что на соотношение евро и доллара оказывает непосредственное влияние предполагаемое развитие экономики. И если в 2011 году ситуация в еврозоне по тем или иным причинам вновь осложнится, евро, естественно, вновь ослабеет.
Можно ли говорить о том, что в целом долговой кризис в еврозоне отразился пока на курсе евро лишь в той степени, которая соответствует реальному удельному весу проблемных стран в общей структуре экономики 16 стран еврозоны? Например, на долю Греции, Ирландии и даже Португалии вместе взятых приходится менее 5% общего объема ВВП еврозоны. В этом смысле более критичным, как представляется, мог бы стать, случись он, кризис в Испании, доля которой составляет уже 12% ВВП еврозоны. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Нет, для колебаний курса евро к доллару, на мой взгляд, экономические проблемы в отдельных странах Евросоюза отнюдь не являются определяющими. Но эти колебания находятся в прямой зависимости от способности всех стран еврозоны координировать финансовую политику. Поэтому кривая графика курса за минувший год и отражает суть ситуации, как менялся уровень доверия инвесторов к финансовой политике стран ЕС. В мае и июне 2010 года, когда под вопросом оказалось чуть ли не само будущее еврозоны, мы и увидели максимальное падение курса евро. Но как только это напряжение спало, курс вновь начал расти. Причем этот рост оказывается особенно заметным всякий раз, когда Европейскому Союзу удается найти решение проблемы. Поэтому не стоит пенять на Грецию или Ирландию. Главная причина падения курса евро – возникающее недоверие инвесторов. И наоборот, когда странам Евросоюза удается действовать сообща, курс евро выправляется.
Колебания курса евро в течение всего 2010 года не отразились сколько-нибудь заметно на динамике европейского экспорта, ведь 2/3 общего его объема ориентировано на сами европейские страны, в первую очередь страны еврозоны. В этом контексте какие из существующих многочисленных экспертных оценок некоего оптимального в нынешних условиях курса евро к доллару вам лично представляются более соответствующими реальному положению, чем другие? 1,25, 1,30... 1,35 или, наоборот, 1,15. Фердинанд Фихтнер, Институт экономических исследований, Берлин.
Для европейского экспорта был бы выгоден еще более низкий курс евро к доллару. По нашим представлениям, многие европейские экспортеры явно не стали бы возражать даже против паритета этих валют, то есть соотношения 1:1. Однако для европейской экономики в целом выгод гораздо меньше, ведь тогда значительно подорожал бы весь европейский импорт. Поэтому мнения экспертов относительно некоего оптимального курса евро к доллару сильно расходятся. Многие эксперты считают таковым диапазон 1,20-1,30 за 1 евро. Но, с другой стороны, даже то существенное снижение курса евро к доллару, которое мы наблюдали в первом полугодии 2010 года, почти не отразилось на текущих объемах европейского экспорта. Его рост был обеспечен в первую очередь возросшим спросом на европейские товары в развивающихся странах мира, особенно в тех, которые демонстрировали максимальные темпы экономического роста. И, собственно, обменный курс евро был здесь являлась лишь вторичным фактором.
Аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен, Франкфурт.
Оптимального для Европы курса евро, на мой взгляд, не может быть в принципе. Слишком многое зависит от конкретного соотношения номенклатуры экспорта и импорта. Скажем, для немецкой экономики, по некоторым расчетам, наиболее удобным был бы сегодня курс 1,20-1,25 за 1 евро. Дело в том, что примерно 42% стоимости товаров немецкого экспорта составляют импортное сырье, услуги или разного рода полуфабрикаты, которые немецкие компании доводят уже до уровня конечного продукта. Но в других европейских странах эта доля может быть иной, как, соответственно, и более удобный для них обменный курс евро. Конечно, в целом европейский экспорт зависим от динамики евро, но лишь в том случае, если его курс продолжительное время остается на явно высоком уровне, скажем, в пределах 1,45-1,55. Тогда его негативное влияние на европейский экспорт, включая немецкий, окажется весьма значительным. Но пока такого развития событий я не предвижу.
В начале 2010 года курс единой европейской валюты к американскому доллару составлял 1,44 за евро. К началу июня он снизился до уровня 1,19. К 22 декабря курс составил 1,31 за евро. Вы слушали программу «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.